Глава 19. На пересечении путей. Киск упал на пандус и покатился вниз, крича и ругаясь от боли и злости. Киванов подхватил его и помог подняться на ноги. Пандус внизу переходил в ровную площадку, от которой был всего один шаг до темного проема в отвесной стене колодца. Размеры его значительно превосходили те, что доводилось видеть прежде. В него свободно мог войти даже механик. Что встали, вперед! Здоровой рукой Киск подтолкнул Бориса к проходу. Стены, потолок и пол лабиринта, сделанные из материала, внешне похожего на стекло, излучали яркий, но не слепящий глаза матово-белый свет, который двигался вперед вместе с бегущими людьми, чуть обгоняя их и ровно настолько же задерживаясь, прежде чем погаснуть позади. Путь впереди был погружен в черный непроглядный мрак. Киск бежал последним. Раздирающая мышцы боль парализовала раненую руку до кончиков пальцев, и он прижимал ее здоровой рукой к туловищу, чтобы она не болталась, как плеть. Гравимет Киск еще у входа отдал Бергу. Силы покидали его, и каждый новый шаг давался ценой невероятных усилий. То и дело картина перед глазами начинала колыхаться и плыть, словно смотрел он сквозь толстый слой расплавленной стеклянной массы. Мысли путались в голове, превращаясь в бесформенное месиво, и только одна все еще сохраняла воспринимаемую четкость — не упереться бы в тупик. Внезапно бежавший впереди Киванов остановился и посмотрел назад. Первозданная тьма за спиной была похожа на монолитную стену, отрезавшую их от внешнего мира. «Куда мы несемся?» — удивленно произнес Борис, обращаясь в первую очередь к самому себе. «За нами же никто не гонится. Мы в лабиринте. Даже если контролеры или механики сунулись сюда за нами, то давно уже сбились со следа». Киск без сил опустился на пол, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. «Ты ужасно выглядишь», — сказал, склонившись над ним, Борис. «Догадываюсь», — не поднимая век, — ответил Киск. Подошедший Джои присел на корточки и приложил ему пальцы к вискам. Киск вздрогнул, словно его прошил удар тока. Джои, сосредоточенно поджав губы, продолжал давить пальцами ему на виски. Тело Киска расслабилось и обмякло. Казалось, что он заснул. «Как он?» Положив руку Драбору на плечо, тихо спросил Вейзель. Дернув головой, Джои дал понять, чтобы ему сейчас не мешали. Через пару минут он глубоко вздохнул, медленно выпустил воздух сквозь сложенные трубочкой губы и, опустив руки, положил их на колени. «Он потерял много крови», — сказал Дравор. «Все, что ему необходимо, — это отдых, покой и хорошее питание». Киванов только головой покачал. Киск приоткрыл глаза и, посмотрев на спутников, попытался усмехнуться. Глупости, едва ворочая одеревенелым языком, с трудом выговорил он. «Помогите мне снять повязку». Джой осторожно, стараясь не беспокоить рану, снял с руки Киска сочащиеся кровью тряпки. Прилипшая к ране полоса кожи и обширный участок вокруг обожженного разреза сделались немного серо-синего цвета. «Достоинство лазера в том, что когда он проделывает в тебе дырку, то одновременно и дезинфицирует рану», — назидательным тоном произнес Киск. После манипуляции Джои боль немного затихла, хотя и не отступила полностью. Но в гораздо большей степени, чем боль, которую можно заставить себя забыть, Киска беспокоила и даже пугала ужасающая слабость, сковывающая тело, словно толстая ледяная корка. Оперевшись на локоть, Киск откинулся в сторону, вытянул ногу и, расстегнув спрятанный под комбинезоном ремень, снял с него большие кожаные ножны с заправленным в них ножом. Раздвинув широкий двойной шов на ножнах, Киск вытряхнул из него на ладонь маленький пластиковый тюбик с хирургическим клеем. Зубами он сорвал с него стерильный колпачок и, зажав двумя пальцами, стал выдавливать белый вязкий клей в разрез на плече. Джои сводил вместе расходящиеся края раны. Клей застывал на глазах, стягивая рану и фиксируя поврежденные участки тканей в требуемом положении. Когда вся рана была обработана, Джой наложил поверх нее новую повязку, на которую пошла верхняя часть комбинезона Киванова.